Вы слушаете радиопередачу «По страницам книги книг». Уважаемые радиослушатели, 12 глава Евангелия от Матфея начинается с определением христианского отношения к праздничным дням. Праздничные дни для верующего – это дни, посвященные Богу. Чтобы понять первые стихи 12 главы Евангелия от Матфея, необходимо знать, что у евреев, живущих по закону Моисея, праздничными днями считается суббота. В субботу запрещалась всякая работа. Но, несмотря на работу, эти праздничные и священные дни имели немало предписаний. Эти законы заставляли верующих вести себя совершенно определенным образом и воздерживаться от целого ряда вещей, вполне допустимых в другие дни. Глава 12 начинается описанием формальной ошибки учеников Христовых. Евангелист Матфей пишет так. «В то время шел Иисус в субботу засеянными полями. Ученики его проголодались и начали срывать колосья и есть». Фарисеи же увидели и сказали ему, «Вот, ученики твои делают, чего нельзя делать в субботу». А он сказал им, «Не читали вы, что сделал Давид, когда проголодался он и сопровождавшие его? Как он вошел в дом Божий? И они съели хлебы предложения, которых нельзя было ни ему есть, ни сопровождавшим его, а одним только священникам». Или не читали вы в законе, что в субботу священники нарушают субботу во храме и вины не несут? Но говорю вам, что здесь больше храма. Если бы вы понимали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. Уважаемые радиослушатели, в этом библейском событии отметим сначала несколько важных деталей. Во-первых, это свидетельство о крайней бедности галилейского проповедника Иисуса Христа и его учеников. И должен заметить, что многие совершенно неправильно утверждают, будто религиозность – выдумка эксплуататорских классов. Плотники Иисуса и ученики его принадлежали классу бедняков в тогдашней Палестине и знали, что такое голод. Свидетельство этому – слова «проголодались и начали срывать колосья и есть». Ну, продолжаем. В своем ответе фарисеям Иисус Христос говорит о Давиде. Здесь он имеет в виду рассказ Ветхого Завета, из которого известно, что прежде чем стать царем иудейским, Давид был под преследованием своего предшественника, царя Саула, и бежал от него с небольшой кучей верных друзей. Ему трудно было рассчитывать на чью-либо помощь, потому что каждый, кто заступился бы за него, навлек бы на себя гнев царя Саула, готового уничтожить целый город за поддержку того, кого он считал своим врагом. И вот в этом нелегком положении Давид и его друзья вошли в храм, где лежали особые хлебы, называемые хлебами предложения. Это был жертвенный хлеб, положенный на алтарь Бога в знак благодарности за урожай. Евреи верили, как верят теперь и христиане, что это в конечном счете Бог, Творец Вселенной, кто создал круговращение природы с ее летом и зимой, дождливыми и солнечными днями, с ростом растений и человеком, работающим в поле и в поте лица своего, добивающего себе хлеб свой, и в знак благодарности Богу, награждающего земледельца урожаем, в храме клались хлебы предложения, и по закону Моисея заменялись каждый день новыми. Старые же шли на пропитание священникам. В числе прочих, это была одна из мер материального обеспечения священнослужителей. Миряне же не имели права касаться этих хлебов. Давид же и сопровождавшие его подчинились требованию голода, нарушили закон Моисея. Они сели хлеб и предложение. Иисус оправдывает его. Законное употребление физического голода человека ставится над этим формальным требованием религиозного закона. Напомним, что в Нагорной проповеди Иисус тоже, очевидно, не случайно говорит сначала о милостыне, а потом уже о молитве. Доброе дело, помощи нуждающимся, не должно откладываться ради молитвы. Великий немецкий мистик мистер Экхарт говорит, что даже устремившийся в небо в своей молитве, христианин должен немедленно перестать молиться, если он вспомнит о бедной вдове, которой он мог бы принести пищу, встать и совершить свою милостыню. «Господь Бог не позволит тебе ничего потерять от этого», — записано в Экхарте. «Ты сможешь снова начать молиться с того места, где ты был остановлен вспоминанием, и Господь сам восполнит пробел». И недаром Иисус еще раз потребляет ту же мысль еще в другой редакции. «Или не читали вы в законе, что в субботу священники нарушают субботу в храме и вины не несут? Курили фимиам? Приносили в жертву животных? Словом, нарушили букву закона во имя исполнения духа закона». Духовное содержание закона больше любой внешней формы закона. «То, что здесь больше храма, — сказал Иисус Христос, — божество выше церкви». И в этом контексте Иисус снова приводит слова пророка Оси: «Милости хочу, а не жертвы», указывая, что зерна милости, питающие голодного, радует Бога больше, чем самые дорогие жертвы, принесенные в самом роскошном храме. И после этого уже не остается сомнений, что Сын Человеческий есть Господином и субботы. Но евангелист Матфей продолжает. «И придя в другое место, он пришел в синагогу их, и вот человек с сухою рукою. И спросили его, чтобы обвинить его, дозволяется ли исцелять в субботу. Он же сказал им: если у кого из вас его единственный овца впадет в субботу в яму, неужели он не возьмет ее и не поднимет? Насколько же лучше человек овцы? Итак, дозволяется делать добро в субботу». Тогда говорит человеку: «Протяни твою руку!» И он протянул. И стала она вновь здоровой, как другая. Фарисеи же, выйдя, приняли против него решение, чтобы погубить его. Уважаемый радиослушатель, противоположность Иисусу фарисеи ставили соблюдение закона выше добрых дел. И надо сказать, что все догматики, в том числе и догматики атеизма, подобны фарисеям. Какие только жертвы не были принесены во имя якобы единственно правильного толкования марксизма-ленинизма. Не будем перечислять имен, но жизнь многих миллионов людей изуродованное не только Сталином. И недаром борьба с культом личности Сталина окончилась ничем. Партийные фарисеи и ныне остались фарисеями. но узнав, Иисус удалился оттуда, и последовали за ним многие, и он исцелил их всех. И строго приказал не разглашать о нем, чтобы исполнилось сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит язычникам правосудие. Он не вступит в спор и не поднимет крика, и не услышит никто на улицах голоса его. Он тростника надломленного не переломит, и фитиля тлеющего не угасит, доколе не даст торжества правосудию, и на имя его язычники будут уповать». Дорогой радиослушатель, ветхозаветные пророчества Исаии требуют истолкования. В нем пророк не просто провидит приход Иисуса Христа, Мессии, но говорит и о том, что он возвестит язычникам правосудие, в котором, как мы уже знаем из предыдущего, дух закона будет стоять над буквой закона. Сущность добра выше несовершенного и временного оформления его в законе. И тот, чей приход провидит Исаия, не вступит в спор и не поднимет крика, и не услышит никто на улицах голоса его. Человеку надо возможность свободно сделать свой выбор между добром и злом. Содержание христианского учения надо разъяснять, но не навязывать. Зато даже самые слабые ростки веры нужно поддерживать, и даже самый маловерный христианин не будет отвергнут Господом. Именно в этом смысле следует понимать образы, выраженные в словах: «Он тростника надломленного не переломит, и фитиля тлеющего не погасит, доколе не даст торжества правосудию». Римский император Антоний Благочестивый говорит, что ему дороже приобрести одного полноценного гражданина, чем убить тысячу врагов. Дорогой радиослушатель, никто не рубит дерево, потому что на нем завились какие-то вредные насекомые. Уничтожаются вредители, но не полезные растения. И стремление атеиста уничтожить всех несогласных с ними напоминает инквизиционные расправы над еретиками, а не подлинное христианство. Христу дороже даже малейшие проявления любви, даже слабейшая вера. И всякое, пусть самое малейшее добро, будет висеть на суде Христовом. Пророчество Исаии заканчивается словами: «И на имя его язычники будут уповать». Чудные слова, не правда ли? Христос принес свое учение всем, всем без исключения, верным и неверным, верующим и неверующим, безбожникам, агностикам и атеистам. И на этом строит христианин свое упование на обращение язычников всех времен и народов, в том числе и теперешних сторонников атеизма. Последуем за рассказом евангелиста Матфея. Тогда приведен был к нему бесноватый, слепой и немой, и он исцелил его. Так что слепой и немой стал говорить и видеть, и изумлялись все и говорили: «Не сын ли он Давидов?» Фарисеи же, услышав это, сказали: «Он изгоняет бесов, не иначе, как Вельзевулом, князем бесовским». Зная помышления их, он, значит, Иисус, сказал им: «Всякое царство, разделенное внутренней враждою, обращается в пустыню. И ни один город или дом, разделенный внутренней враждою, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он в самом себе разделился. как же устоит царство его? И если я Вельзевулом изгоняю бесов, сыновья ваши кем изгоняют? Поэтому они будут вам судьями». И действительно, в то время, когда еще лечили знахарством, а психиатрии вообще не знали, ученики фарисеев, называемые здесь сыновьями, как и многие языческие жрецы и знахари, лечили душевные заболевания наговором или, как тогда говорили, изгоняли бесов, произнося магические формулы. Нет сомнений, что в иных случаях это лечение оказывалось действительным. И вопрос Иисуса подразумевает, что если сыновья ваши, обыкновенные люди, способные иной раз изгонять беса, душевные заболевания, не прибегая к союзу с дьяволом, так тем более Спаситель. И незачем, следовательно, обвинять Сына Человеческого в том, в чем Он не имеет ни малейшей надобности. По свидетельству евангелиста Матфея, Иисус продолжал свою речь так. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, значит, достигло до вас Царство Божие. Или как хочет кто войти в дом сильного и похитить его вещи, если прежде не свяжет сильного, и тогда он расхитит дом его?» Что значит слова «достигло до вас Царство Божие», произнесенные Иисусом здесь, в споре с фарисеями об изгнании бесов? Они означают, что в жизни человечества началась новая эра. Открылся Новый Завет. Великие чудеса, излечение от телесных и душевных болезней, совершаемые здесь Иисусом Христом, суть свидетельства этому. Открылся путь спасения каждой человеческой души и спасения душевно больного, терзаемого бесами человека. Как бы образ возможности спасения любой души человеческой. Путь ко спасению – исполнение учения Христова, учения о Царстве Божьем, которое есть совершенство. А слова «достигло до вас Царство Божие» надо понимать в сочетании со словами «Царство Божие внутри вас есть». С того момента, конечно, когда Спаситель мира сошел на землю, воплотившийся в образе плотника Иисуса. Это царство достигло до всякого человека, стало путем внутреннего усилия, путем устремления души к божественному совершенству, доступно каждому человеку и каждому христианину. Человек стает христианином, взирая на Иисуса Христа, распятого на Голгофском кресте, и сознавая, что «Господи, Ты занял мое место на этом кресте, я бы должен здесь умереть, но Ты был распят за мои грехи. Прости меня, мои грехи, я принимаю эту жертву, то, что Ты сделал для меня. И, Господи, хочу, чтобы Ты обитель сотворил в моей жизни. Я хочу быть руководим Тобою». Ну и продолжаем. Слова же, или как может войти в дом сильного и похитить его вещи, если прежде не свяжет сильного? Значит, что не нужно строить сложных объяснений простыми вещами. Зачем предполагать, будто зло раскололось в самом себе, и более сильное зло изгоняет более слабое? Когда нетрудно понять, что тот, кто может связать сильного человека, может и распорядиться его имуществом. Другими словами, зачем бросать Сыну Человеческому обвинение в союзе с Вельзевулом, когда он собственную своей силою способен связать зло и принять человеческую душу, в которой оно хозяйничало? Дорогой радиослушатель, в этой связи надо понимать и непосредственно следующие слова Матфеева Евангелия, которые произнес Иисус Христос. «Кто не со мною, тот против меня». «И кто не собирает со мною, тот расточает». Мы хорошо видим это и в наше время. Гитлер сумел собрать и подчинить себе пространство от Атлантического океана до Сталинграда, от Норвегии до Северной Африки. Но он собирал народы не во имя Иисуса Христа, а против Христа, на основе насилия, а не на основе свободы и справедливости. Империя его распалась. Атеисты собирали в одно при Сталине так называемый монолитный социалистический блок от Тихого океана до Ельбы. Собрали тоже, но не во имя, а против Иисуса Христа. Не во имя свободы и правды, а против свободы и правды. И блок этот не монолитен и распадется на наших глазах. Поистине, кто не со Христом собирает, тот расточает.
Мир зла, греха и забот, дан источник жизни святой. Смерть Божий Сына найдет, изнемогший грешник покой. Безответной верой живой, в небо же сердце согрей. Кровью Иисуса мой, и я буду снега белей. Снега белей, снега белей, снега белей, снега белей. Кровью Иисуса мой, и буду я снега белей. Смертью и страданий ценой нас от зла Христос искупил. На челе терновый венец Иисус распятый носил. Жертвою Христа, Боже мой, сердце очисти скорей. Кровью Иисуса мой, и я буду снега белей. Снега белей, снега белей, снега белей, снега белей, кровью Иисуса мой, и буду я снега белей. Боже, я всю бездну грехов и вину своей сознаю. У меня нет добрых трудов, видишь ты сам немощь мою. Радости источник святой, дай среди земных мне скорбей. Кровью Иисуса мой, и я буду снега белей. Снега белей, снега белей, снега белей, снега белей. Кровью Иисуса мой, и буду снега белей. Снега белей, снега белей, снега белей, снега белей, кровью Иисуса мой, и я буду снега белей.
Дорогой радиослушатель, каждый из нас может уверовать в Иисуса Христа. Каждый индивидуально должен решить свою судьбу. Каждый должен лично уверовать, что Иисус Христос – наш Спаситель и наш Господь. Почему? Потому что только с Его помощью и участием, только через Него мы можем познать любовь Бога и начать новую жизнь, жизнь по Его замыслу. Должен каждый уверовать в Иисуса Христа. Вы, дорогие радиослушатели, должны принять Иисуса Христа. Почему? Потому что наша надежда на Бога, наша надежда на Иисуса Христа. Вы примите Иисуса Христа сегодня. Священное Писание говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Как же мы принимаем Христа? Мы принимаем Христа верой. Писание говорит нам: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сей не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это событие Библия также называет рождением свыше. Да, рождение свыше. То есть вторым, новым, духовным рождением человека. Христос сказал: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». Господь хочет принимать участие в нашей жизни. Он хочет помочь нам в нашем странствовании, страдании, в печалях, в радостях. Христос хочет родиться в нашей жизни. Родиться свыше, покаяться, принять Иисуса Христа, принять Христа или прийти ко Христу, обратиться, получить спасение, уверовать, стать христианином. Все эти выражения описывают одно и то же событие. Оно значит искреннее раскаяние в грехах и отречься от прошлой греховной жизни и повернуться на правильную жизнь, которая есть Христос, который сказал: «Я есть им путь, истина и жизнь». Так сказал Христос. Это означает обратиться к Богу в молитве с покаянием, то есть с просьбой о прощении и неспослании спасающей веры. Тогда всем сердцем мы веруем в Иисуса Христа, в Священное Писание принимаем Христа, и когда мы принимаем Христа, Дух Святой наполняет нас. Мы стаем чадами Божьими. Радость Божья тогда наполняет наше сердце. Да поможет в этом решении вам Бог. Вы только что прослушали радиопередачу «По страницам книги книг». У микрофона Владимир Кулаков. Мой адрес – голос Анд, почтовый ящик 1717-691, Кито, Эквадор. И до следующей встречи в эфире.